Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в субботу, 15 сентября, мы вспоминали третью годовщину со дня кончины старейшего насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, бессменного регента объединенного хора братьи Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ, всемирно известного музыканта, церковного песнотворца, архимандрита Матфея Мармыля. В прошлую субботу на могиле отца Матфея состоялась панихида, которую возглавил благочинный обители Живоначальной Троицы преподобного Сергия Радонежского архимандрит Павел. Пели два сводных хора. Затем в 14 часов в стенах Московской Духовной Академии в Большом Актовом Зале состоялся памятный вечер, посвященный отцу Матфею. Радиостанция «Радонеж» готовит материалы, которые были записаны на этом вечере, к выпуску в эфир. А сегодня мы хотели бы еще раз вернуться к тем дням, когда весть о кончине дорогого батюшки буквально поразила всех, близко знавших его, своей неожиданностью. Отец Матфей в течение долгих лет был тяжело болен, но не подавал виду, и только совсем близкие люди знали о том, что, вполне вероятно, скоро Господь призовет его к себе. Тем не менее, весть о кончине была воспринята всей полнотой Русской Церкви с большой скорбью. И сегодня, как показало время, эти прошедшие 3 года, не нашлось регента, подобного по масштабу, по горению сердца и духа отцу Матфею Мармылю. Мы живем воспоминаниями. В нашем эфире сегодня мы хотели бы повторить круглый стол, записанный на радио «Радонеж» в 40-й день по кончине отца Матфея. Этот эфир звучал на волнах нашей радиостанции в прошлое воскресенье, 16 сентября. Сегодня в нашей студии я приветствую Николая Григорьевича Денисова, отца протодиакона Николая Филатова и регента хора подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве Владимира Александровича Горбика. Сегодня мы еще раз будем вспоминать отца Матфея, но вспоминать мы будем, учитывая создавшуюся ситуацию с церковным пением вообще. Я хотел бы задать нашим гостям вопрос, который волнует сегодня многих. Дальнейшее развитие или современное состояние церковного пения, которое, как правильно говорили многие наши авторы, в том числе из числа собравшихся, определяет состояние богослужения. Сегодня сложная ситуация. Мы видим, как меняется сознание людей. Пение, как говорил святейший патриарх Алексей Симанский, это служение ангельское. И это служение настраивает людей к молитве, что является основным, наверное, на богослужении. Если пение не будет исполнять свои главные роли, то оно не будет иметь права на существование, наверное, потому что ведь не к концертной деятельности призван хор церковный. Честно говоря, не верится, что отца Матфея нет с нами, и я присоединяюсь к голосам, которые прозвучали уже неоднократно в нашем эфире. Он с нами, и его служение принял преподобный Сергий, приняла Лавра, и он будет с нами все время, пока мы живы и пока мы помним это пение. Не может быть, чтобы эти уроки, которые отец Матфей заложил своим служением, было бесплодным, потому что живы его ученики, живы те, которые пели в его хорах, люди, которые прошли через его руку,
они навсегда запомнят. Самое главное – его самоотверженное служение Богу. Здесь задавались вопросы о том, почему хор так любил отца Матфея. Видимо, все-таки в первую очередь, потому что отец Матфей служил Богу, а не мамоне. И как ни резко это звучит, но в последнее время многие коллективы церковные и музыкальные как-то теряют ориентацию в современном сложном мире. Служить нужно прежде всего Богу, и тогда Господь, наверное, и подаст все остальное, все приложится. Николай Григорьевич, как вы считаете, перспективы развития лаврского хора? Отец Матфей не оставил преемников. Сознательно или несознательно? Трудно, как вы сами говорили, такой величине оставить последователей. У него были ученики, все присутствующие, мы все его ученики. Как вы думаете, по какому пути пойдет развитие пения в Троице Сергиевой Лавре?
Я начал бы ответ немножко отдаленно. Прошло 40 дней, но и при жизни отец Матфей всегда был рядом со мной. И после его кончины, и когда возникает вопрос любой, в том числе о церковном пении, я знаю, как бы ответил на это он. Если вы спрашиваете о моем взгляде не священника на церковное пение, ну давайте заглянем в историю. Христианское пение по преданию началось с того, как Спаситель вошед на гору Елеонскую и запел с учениками. С того времени, сколько существует христианство, оно по традиции преемственно передавалось от учителей к ученикам. Если мы возьмем православный Восток, где христианство существовало практически 10 веков до того, как оно было воспринято Русью, все эти 10 веков оно передавалось из устно от поколения к поколению, не путем новаторства, не путем ломки традиций. Умные греки, имеющие античную музыкальную нотацию, не создавали христианской нотации, она появилась в X веке. Русь стала преемницей православного мира, Русь стала центром православного мира, и преемственность в смене поколений была на Руси всегда. Этому способствовала хоть и нотация, но большая часть устной передачи знаний. Всегда должен быть учитель и ученик. В музыке иначе нельзя. Учиться заочно или как-то искусственно музыке, что это искусственно наедаться. По-моему, у Гегеля есть такие слова. То же самое продолжалось дальше. И хотя отец Матфей деятель 20 века, но он таков. Он воспринимал церковное пение с младенчества на клирос. Он учился у педагогов со Ставропольской семинарии, у архиереев, у священников. И таким он себя мыслил. Да, он не наставил наследника, а он и не собирался оставлять. У него было много учеников. Потому что он служил не конкретно какому-то преемнику, не как царский трон передавал по наследству, он служил Богу. Потому что в этом он видел вообще лицо православия. И я в первой передаче сказал, он создал лицо русской православной церкви в 20-м столетии. И любой, кто будет слушать во всем мире пение Троицы Сергиевской Лавры, которое было сердцем русского православия в 20 веке, таковым остается. Если говорить о начавшейся в настоящее время концертной деятельности церковных, монашеских хоров, здесь тоже есть ответ в лице того же отца Матфея. По послушанию он выступал в Большом зале Московской консерватории, он записывал пластинки, он выезжал за рубеж не для концертной деятельности, не как гастролер, не для собственной славы. Он нес апостольское служение. Его благословили, он показывал, как православные люди воздают хвалу Богу музыкальных звуков. Ведь когда поет церковный хор той или иной страны, он показывает в этом пении православную душу, молитвенную душу своего народа. И вот к этому бы я хотел призвать всех руководителей хоров, приходских, архиерейских, монашеских, помнить об этом. Он действительно не разменился. Всегда помни, кто ты. И вот даже вспоминая один концерт в Париже, он говорит, ничего-то не хватало, не хватало, пока я не заставил то место, где мы выступали, туда не принесли образ святого Георгия, кажется. Все, все встало на свои места. И тогда у него появилась молитва. Вот к этому бы я хотел и призвать. И говорить о будущем Лавры, не я начальник, не я даю указания, но это иначе и нельзя. нельзя до основания что-то разрушать и строить новое. И ведь у отца Матфея разные были ситуации в жизни. Мне рассказывали, когда ему было тяжело, даже при выборе новых семинаристов, ему было трудно. Мне рассказали, он говорит, ну я пойду к Сергию, я попрошу, и он все уладит. Вот опять же, понимаете, все по-другому. Не с музыки начинается все, а с духовного служения, где слово, звук подчиняются этой молитве. Если все это будет так, все будет хорошо. Если будет иначе, Бог не даст.
Я хочу еще раз коснуться преемственности. Хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и регент отец Матфей появились в начале 70-х годов благословением святейшего патриарха Пимена, который сам, как известно, был регент, и посему он очень ценил отца Матфея именно как регента и как священника. Вот это преемство, оно в последнее время ощущается как-то утрачено, потому что вот вы сказали, что священник, если даже возглас не может дать, если нет ощущения значимости хора, это очень тонко чувствует регент. И вот один из наших авторов сказал, он не пережил только равнодушие. Все-таки, мне кажется, было какое-то равнодушие.
Не мне об этом судить. И он пережил, хотя, знаете, я бы так сказал, есть такие вещи сокровенные, о чем мне отец Матфей говорил, и которые я вряд ли кому-то скажу. Но любого человека, подвязающегося на ниве церковного пения, я прошу следовать путем отца Матфея. Вспомните, как бы поступил он. Церковное пение не предполагает равнодушие. И надо сказать, что ведь вот отец Матфей, я помню свою беседу, он назвал, я на чужом основании ничего не строил, но в реальной жизни он вспоминал, вот этот пел так, вот этот возглас произносил так. И он никогда не перечеркивал ничего, он все равно себя мыслил последователем и наследником этих людей. И это основа основ. А что скажет отец диакон Владимир Горбик, пожалуйста?
Отец Николай, вы попали в хор, когда уже основной состав хора отца Матфея разошелся, что ли, там были еще певцы, но сам отец Матфей, насколько я знаю, текучесть кадров, как регент, по-своему переживал очень. Первые пластинки, которые были записаны в консерватории в 70-е годы еще, состав был совсем иной. Тем не менее, в 90-е годы хор звучал и звучал очень красиво, торжественно, профессионально. Какое у вас было ощущение от хора? Вы же услышали его вначале.
Конечно, конечно. Но первое, что меня, можно сказать, поразило, опять же, преемственность. Он делал некоторые, скажем так, вот вещи. Например, скажем, первый ряд совсем ученики, а второй ряд уже те, которые пели. Он чередовал на антифонах, поет первый ряд, потом идет верхний ряд, потом показывает, поем все вместе в конце. Преемственность, конечно, певческой такой традиции она была. Иногда приходили на помощь лаврские монахи. Они тоже включались, особенно если это концертный хор, если выезд, если ответственное богослужение. Приходили канонархи, приходили солисты, даже отец архидиакон Ювеналий тоже участвовал. Это было для нас такой поддержкой, такой подпиткой, поскольку мы знали действительно, что когда-то хор пел вообще по-другому, мы же слышали записи, и как-то равнялись на это, думали, надо же, как вот, а мы-то как сможем, не сможем, тем более такие молодые, такие вот все. Но, опять же, не только сценаристы, но и академисты тоже ведь пели. И опять же, приходили на помощь лаврские. Иногда вот, ну, мирских редко у нас было таких помощников, отца Матфея. Вот, но, я думаю, все ушло своим чередом.
Владимир Александрович Горбик. Дело в том, что в 90-е годы появилось много записей хоров, которые старались подражать творческой манере хора отца Матфея. В частности, это был хор Новоспасского монастыря, мне как-то открылось. Но потом я уже понял, что это совершенно несопоставимые вещи. Ритм другой, совершенно все другое. Когда я услышал ваш хор впервые, что-то очень знакомое, вот это вот знакомое с детства от отца Матфея, вы сказали, что невозможно уловить, может быть, или полностью достигнуть этих высот. Тем не менее, вот чему вы уделяете прежде всего значение для своих певцов? Что вы раскрываете?
Я присоединяюсь к уже сказавшим свое слово о преемственности, поскольку если бы не она, то вы бы не ощущали в звучании хора по дворе Троицкого Сергия Лавры, как бы стоящего за ним отца Матфея. Ну, мне так кажется. То есть вы бы просто слушали другой хор, там, в той или иной степени слаженный и так далее. Относительно того, что как-то вот наши первые записи, скажем, вот диск «Дни сети Тнары», который потом был преобразован в диск «Поклоняемся страстям твоим, Христе», Это еще были такие работы начинающего регента, я про себя говорю. Я старался как губка впитывать просто то, о чем меня учили на подворье, и в частности отец Матфей. И вот тоже коснусь этого вопроса. Действительно, в нынешнее время очень большая текучка кадров не только в лаврском хоре, но порой и нас настигают подобные обстоятельства. И вот что интересно, вы понимаете, хор при этом все равно развивается. Что интересно, потому что вот эта преемственность, она, видимо, от Бога, я так думаю. То есть вот если людей, как-то вот каждый человек сам себя настроит на молитву и на служение Богу, то, как известно, дух творит форму. То есть мы сейчас пытаемся, и в вашем вопросе это слышно, пытаемся как бы представить, в какой форме будет лаврское пение в ближайшее время, да? Но мне кажется, что если люди, тут я присоединяюсь к словам Николая Григорьевича, если люди заботятся о молитве, то в какой бы ни было форме, так сказать, лаврское пение или пение хора подворья Троицы Сергиевой Лавры или других церковных хоров, оно обретет какую-то достойную форму, безусловно, то есть я в это верю, если люди будут молиться. Если же они не будут молиться, то также, присоединяясь к словам Николая Григорьевича, то не будет ничего. Просто все распадется.
Вы говорили в одной из своих бесед о Владыке Лонгине, о его тонком понимании церковной музыки. Действительно так. Вспоминаются годы 80-е, когда Владыка Лонгин был еще жезлоносцем, у наместника Владыки Алексея, нынешнего митрополита Тульского и Белевского. Это был наиболее благодатный период для истории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, когда было созвучие между наместником, священником и хором. Вот это было, наверное, полное такое созвучие, может быть, даже наиболее полное в истории Лавры, когда жизнь духовная раскрывалась, что ли, и для молящихся. Особенно в период застоя, как мы говорим, советского, в мирском обществе, когда люди приходили в храм и буквально открывали рот, когда слышали, что здесь, за стенами церковными, совершается такое чудо. Они не могли двинуться с места. Никто не мог поверить, что монахи могут воспроизводить в звуках такое богатство православной традиции. Это было необъяснимо. Потом родились вот эти диски, песни «Всяку духовно принесем Богородице», где Владыка Алексей читает акафист и поет хор отца Матфея. Узнаваемо это очень, когда Владыка Лонгин в утреннюю Великой Пятницу. Это очень благодатная традиция, которую вы стараетесь воспринять и восприняли во многом. Но многие хоры, начав такое подражание лучшему образцу, нашему эталону, я не побоюсь этого слова, все-таки со временем уходят и находят что-то свое. Видимо, здесь нет ничего плохого, лишь бы, как вы сказали, это было молитвой. Сегодня в Лавре несколько хоров, и у нас московские духовные школы, там 3 хора. Но тем не менее, когда ушел отец Матфей, особенно остро ощущаешь, что ушел не только регент. На богослужениях ты видишь такое ложное смирение, что ли. Вот выходит диакон, он начинает возглашать Ектению очень тихо, себе под нос, и некому сказать «нет отца Матфея». Начинают читать апостол. По-славянски сейчас и так очень мало понимают. И не слышно еще к тому же. Вот о средствах музыкальной выразительности тоже сказать уже некому. Лавра – это монастырь, конечно, но все-таки это сердце России и сердце нашей певческой школы.
Мне трудно говорить. Мне кажется, если русский народ придет к покаянию всеобщему, и уровень послушания в обществе наладится как-то, вот, скажем так, будет выше среднего, то все формы церковно-певческого искусства, иконописного, любого другого искусства в Церкви Божией, оно как-то обретет должные формы. Мне к этому трудно что-то еще добавить. Вот вы сказали об Владыке Алексее. Да? У меня есть собственный опыт переживания богослужения, когда он предстоял у нас в храме. Владыка Лонгин неоднократно просил его служить, при том, что он был человеком уже сильно переболевшим рядом болезней. Как-то он очень серьезно был болен в те моменты, когда вот служил. Но вот этот дух священнического архиерейского возгласа, который от него разносился, он просто зажигал сердца поющих. Невозможно было находиться на клиросе, не переживая, лично не переживая вот этого молитвенного настроя Владыки Алексея. И я, когда, как вы правильно сказали, когда услышал его, я, конечно же, тоже сразу вспомнил Владыку Лонгина. И всецело присоединяюсь к тому, что когда был творческий такой союз, если так можно выразиться, по отношению к монастырю, союз сердец, это Владыка Алексей и отец Матфей, конечно, мне кажется, вот можно реально говорить о торжестве православия, о том, что вот эта русская православная традиция, она шла в народ крупным планом. Хочется надеяться, что просто все это будет еще, потому что надо надеяться.
Я вот хочу добавить такую вещь. Я сейчас вспомнил. Где-то тоже в 90-е годы у меня появился ученик по крюковому пению. И так сложилась его жизнь, что от крюков он оказался в семинарии, потом он оказался в академии, ну, могу назвать, Денис Коротких, и он решил писать богословскую диссертацию отца Матфея. Мы договорились, что отец Матфей будет руководить, а я был его консультантом. Некоторое время он не писал, попал в подьякона владыки Ювеналия. Отец Матфей сказал: примите меры, вы это умеете, он короткий, я не достану его, это все в шутку всегда было. Написали мы эту диссертацию, посвященные как раз школам церковного пения в Древней Руси. Надо сказать, что она не только богословская, а эта диссертация имеет важное научное значение, потому что там действительно сделан ряд открытий. Отец Матфей, ну, в общем-то, прочитав все, и вот то ли это шутка, то ли это эмоциональный, необъективный подход, то ли это безмерная любовь к Троице Сергиевского Лавры. Он говорит: ну что ж ты написал? Ты не мог написать, что Троицкая школа самая лучшая основа русского церковного пения? Это показатель того, как он болел за Троицкую школу. И, конечно, сейчас тот, кто представляет эту школу, помни, сколько веков этой школе, должен об этом думать. И это его задача. Иначе, я не пророк, не священник, но вот эти слова я помню в экспедиции, когда приходится бывать и вот старые бабушки, рассказывая разные вещи, говоря там о каких-то грехах людей, находящихся в церкви, заканчивается разговор, что это заканчивается плачевно, и разговор заканчивается одной и той же фразой: «Не даст Бог, если человек делает что-то неугодное ему в лоне церкви».
Мы говорили много раз о том, что отец Матфей являлся неким самородком. У него не было музыкального образования, но была вот эта вот невероятная любовь к церковному пению, к богослужению. И, как сказали вы, Николай Григорьевич, он весь церковный год видел в музыкальной окраске. Он очень серьезное значение придавал канонарху. Насколько мне известно, канонархи еще вот даже в 70-е годы в Троице-Сергиевой лавре брали на себя, может быть, основное даже, во всяком случае, были в паритете с хором, потому что то, что произносил канонарх, и то, что затем исполнял хор, народ переживал по-своему. Он понимал уже богослужение еще задолго до Шестопсалмия. Прочитывался, можно сказать, праздник с уст канонарха, и народ вовлекался в богослужение. Вот это вот желание служить так, как служил отец Матфей, это же невозможно. Мы знаем, что каждый гений, он одарен от Бога по-своему. С чего начинать последователю отца Матфея?
Я бы посоветовал следующее. Пусть идет к могиле и просит. И поверьте, он явится и даст ответ.
Отец Николай.
Молиться. Братья поможет. Я думаю, что братья поможет. Если это будет человек из числа братьев, то братья поможет. И Господь поможет.
Ну, мне кажется, любому человеку, подвязающемуся в этом деле, нужно просто идти путем смирения в этой жизни, путем поиска покаяния. Безусловно, обращение к батюшке отцу Матфею, как и многим другим предстателям и небесным покровителям церковно-певческого дела, среди них Иоанн Златоуст и Роман Сладкопевец, в общем, многие-многие и регенты, наши современники, уже представившиеся, безусловно, отец Матфей будет, я верю в это и надеюсь, что будет молиться о том, чтобы с нами все было хорошо.
Это прекрасные слова. Но современная церковная политика, во всяком случае, не способствует раскрытию творческих возможностей тех или иных хоровых коллективов. Может быть, я скажу иначе. Акцент не стоит сейчас на церковном пении. У нас сейчас другое время, и другая аудитория, что ли. Может быть, настоятели не всегда придают такое значение церковным хорам, как раньше. Сейчас другое время, и регенту, наверное, особенно трудно, если он знает, что настоятель не заинтересован в том, как поет твой хор. Действительно, ведь существует эта обратная связь. Одно дело, если тебя похвалят или поругают. Во всяком случае, обратят внимание на то, как ты работаешь. Если нет этого, наверное, это особенно трудно, как вы считаете?
На этот вопрос можно долго отвечать, но каждое время сложно. Никогда нет простых времен.
Но отца Матфея было благодарное время. Его замечали, его ценили.
Время отца Матфея было сложное. Давайте вернемся к этой записи пластинки 600-летия Куликовской битвы. Что такое была запись на пластинку в тот советский период, когда, простите, была сильна советская власть и перед нашей страной трепетал весь мир? Это не ради славы делалось, это не ради карьеры, не ради тиража, не ради денег. И, конечно, когда отец вкладывал свою душу, здесь действительно была мистическая связь. Здесь было ощущение того, что он, я думаю, что и у певцы, ощущали себя родственниками тем воинам, которые стояли за страну и за веру 600 лет назад. Они ведь в тот период действительно священники, регенты и певцы. Это такие же воины. 600 лет назад люди клали голову за то, чтобы выстояла Русь и выстояла вера. И ведь Сергий Радонежский давая благословение на битву с Химнику, но по существу, может, даже и не канонично поступал, потому что ему было видение Богородицы, но все понимали эту значимость. Здесь, я не сказать, больше ли и страшно, не страшно. Сейчас, может быть, смешно это вспоминать, но это действительно была брань. Брань с сатанинским временем в духовном отношении. И записывая этот диск, они молились, они сражались. Они сражались за то, чтобы выстояла русская православная вера на этой земле. И главную суть в миссию верили в том, что они оставят потомкам свой голос. Может быть, пройдет еще 600 лет, и кто-то будет слушать эту запись, и они будут их вспоминать. Мы не стояли на месте. Мы сражались. Мы молились Богу о том, чтобы жило православие. Сейчас другое время. Но вот вы знаете, когда вроде много торжества и славы церкви воздается, и кажется, что все благополучно. Но я бы посоветовал тогда и московским священникам, и регентам, и писцам побывать в разных местах. Я бываю на фестивалях православного церковного пения, на Гродненщине, самой западной епархии Русской Православной Церкви, в Польше, где другая брань с католическим миром. И там нужны эти фестивали. Это не просто смотр того или иного коллектива, кто лучше или хуже споет, как может быть просто какой-то смотр хоровых светских коллективов, а это голос православия. Голос, который говорит, чтобы они умерли, что мы существуем, и что самое главное, то, что несет православие, те ценности, которые оно несет, это общемировые ценности. И что православие, опять же, в пении, это любовь. Без любви нет православия. И вот в этом году, как раз я, закрывая фестиваль, выступая перед большой аудиторией в Польше, сказал, и хочу, чтобы помнили это и московские регенты, и вообще российские регенты. Когда поет хор церковную музыку, в этом он показывает молитвенную душу своего народа. Поэтому не упростила жизнь, она никогда не будет простой. Важно, чтобы помнили, да, отец Матфей переживал, и мы переживаем. Важно, чтобы священники, архиереи помнили, что без пения нет православия, нет православной службы. Поскольку если обращаться и к светской культуре, я повторяюсь, может быть, то, что я сказал в предшествующей передаче, славянская душа поет, у славян фольклор весь певческий, акапельный. В этом суть вообще славянской души. Поэтому нужно об этом помнить. Скажем, когда мы беседуем с высокопреосвященнейшим Филаретом Минским и Слуцким, он это прекрасно понимает. Ну, разные бывают охлаждения, так сказать, а в советские годы вообще был запрет. Это не означает, что нужно складывать руки. И если уж говорить там, ну, какой-то, вот чего не хватает действительно, и хоть сейчас нет семинаров, регенты должны взяться за это дело. Но нам надо собирать какие-то семинары, какие-то собрания, где люди бы могли обмениваться, высказывать свою позицию. Я бы хотел сказать, регенты должны занять более активную позицию за то, чтобы все понимали значимость пения на православном богослужении.
Владимир Александрович, пения нет без хористов, и состав хористов в основном определяет хор и звучание его. А если люди современные, они все-таки не те, что были лет 30 тому назад, да, или 40. Они живут другими интересами. Может быть, не настолько церковные люди, люди современные. Как им привить вот это понимание духовности богослужения?
Вы знаете, вот именно в этом отношении время сейчас очень сложно. Это я с вами согласен. У человека есть вера, но нет профессиональных навыков. Это одна крайность. У человека нет веры, но есть профессиональные навыки, и приходится регенту при подборе кадров идти вот этим сложным путем, сернистым. Подбирать людей. Путь церкви – это путь золотой середины. Но в идеале, чтобы и вера была, и были профессиональные навыки. Тогда хор будет звучать профессионально и духовно. Если какая-то из этих составляющих страдает, то, конечно же, тогда сложно. Я просто вам могу рассказать, как у нас происходит набор. Вот приходит человек, ну, кроме самых таких вот направленных, но в то же время достаточно общих вопросов, там, крещеный, не крещеный, там, исповедуешься, причащаешься, то есть обязательно. Сейчас уже это обязательно такие вопросы я задаю. После того, как, ну, допустим, скажет крещеный, но там на исповеди еще не был там и так далее. Но если человек не отрицает Божие бытие, то мы начинаем с ним работать. Дальше я смотрю, как он ведет себя, любит ли он богослужение, хочется ли ему в нем участвовать, или же он достаточно равнодушен и так далее. То есть время показывает, задерживается этот человек у нас в хоре или не задерживается. Но у нас, милостью Божией, так вот по молитвам настоятеля, отцов во дворе, по молитвам владыки Лонгина, по молитвам отца Матфея, как-то так вот все вместе складывается, что Господь нас не оставляет. Вообще на подворье порядка 7 хоров. Я уже сбился со счета. Есть детский хор, детских хоров несколько. Есть хор мальчиков, хоровая школа мальчиков, есть хор воскресной школы, есть любительский хор. Фактически, в свое время я обратился к отцу Дионисию, сказав, что надо создавать пение прихожан в храме, и он благословил. Вот с того времени, уже лет 6 прошло, в общем-то, любительский хор показывает неплохие результаты. Вот в октябре они сделали первую запись. Это люди, собранные из числа верующих, но как раз не имеющих профессионального музыкального образования. Мы, как люди профессионального круга, преподаем им разные дисциплины, сольфеджио, постановку голоса. Они занимаются самообразованием, то есть здесь в данном случае уже по этой части тоже более-менее благополучно. То есть они сами получают какие-то знания, читают книжки и так далее, задают вопросы. И звучание хора налаживается. А главное, что на подворье происходит, это то, что 3 дня в году на святителя Николая, на торжество православия, что тоже очень важно, и на вход Господень в Иерусалим, под моим управлением, соединяются 3 хора на клиросе. Это профессиональный наш, которым я управляю, любительский, и хор мальчиков. Звучит очень интересно. А потом еще тоже интересная деталь, вот скажем, патриаршее богослужение, которое мы периодически тоже поем в Кремле, также где-то 1/3 хора – это любители и 2/3 – профессионалы. То есть идет слияние хоров. Ну, конечно, из любителей выбираются только те уже воспитанные певческие кадры. Это здесь я целиком и полностью просто стараюсь идти по пути, по которому шел отец Матфей, опять же, возвращаясь к преемственности. То есть, и так же, вот как рассказывали, что там в первых рядах стоят люди-новички, так же и у нас в первых рядах стоят люди-новички. Те, кто более-менее поднаторел в пении, они стоят чуть позади, они поют, и этим своим звуковым потоком направляют, уже на образный язык перехожу, направляют звучание тех, кто стоит впереди, и так же с мальчиками обстоит дело. Но скорбей хватает. Скорбей хватает, как известно, душа спасается терпением скорбей, поэтому так и стараемся жить. Другим регентам я также посоветовал бы объединяться в какие-то семинары, но просто чтобы это не просто было какой-то говорильней, и главное, чтобы еще при этом эти семинары, упаси Бог, чтобы не приобретали какой-то, знаете, полусектантский характер, там, не буду сейчас говорить, что конкретно я имею в виду, но просто чтобы эти семинары, они были по благословению патриарха и в лоне церкви, чтобы эти люди не кучковались, так сказать, и не создавали некоего оплота противославия, внося какие-то маразматические идеи и так далее, и так далее. То есть вот здесь я говорил с некоторых пор и говорю, я практически повторяю мысль, которую я прочитал, там, не знаю, услышал на подворье. Наше время – это время, когда мы должны оказывать терпение к разным музыкальным стилям в церкви. Тот человек, который идет по пути служения круга музыкальных стилей, сразу выпадает из ряда. И вот, скажем, если взять патриаршее богослужение, там, ну, разные стили музыки присутствуют, то есть есть портрес, есть какие-то моменты небольшие, вкрапления того же троестрочия, ну и так далее, то есть знамена распева. Есть разные сочетания стилей, и в этом я вижу, это мое глубокое убеждение, продолжение развития традиции пения нашего русского народа. Если каждый из нас будет кучковаться вокруг там каких-то отдельных этих стилей и доказывать другому, что ты не прав, а вот я прав с непременно, то, конечно, такой семинар он будет ущербен для церкви.
То, что Владимир Александрович сказал, это так. Конечно, многим регентам это трудно. А у отца Матфея это было органично. И вот, наверное, будет отдельная тема, как он представлял себе музыкальный год. Я, к сожалению, не пел. Вот здесь, конечно, должна быть большая длительная работа по выявлению вообще, как это нужно и анализировать этот год, как он воплощал. Но я понял одно, что у него не сразу так было. Он к этому пришел на протяжении многих лет регентования в сочетании с богословием. И в конечном итоге он осознал, что год вот таков.
Владимир Александрович отметил очень важную, на мой взгляд, вещь. Это церковный народ. И народ в храме на богослужении. В конце концов, хор поет не сам по себе. Регент должен чувствовать связь с народом, молящимся народом. Здесь уже поднимался вопрос о нюансировке, о дикции, когда народ понимает то, что поет хор. И работа с народом. Отец Николай, вы служите в храме Христа Спасителя. Это такое определенное место служения, кафедральный собор. Наверное, там уже сложился за эти годы и постоянный приход, есть постоянные прихожане, но, тем не менее, вряд ли там бывает много народу по будням. Удается вам найти контакт, вот как диакону, с народом? В последнее время существует такая печальная вещь, что народ перестает петь в храме. В Троице-Сергиевой лавре после ее открытия был создан народный хор. Это был первый хор, по сути. Отец Матфей, он тоже очень много руководил народом. Он выходил к народу и пел с народом. И он всегда считал, что народ должен тоже иметь свою возможность выразить молитвенные чувства к Богу. Если народ не поет, это уже, наверное, нонсенс. А в последнее время часто бывает, что народ не поет. Верую и Отче наш. И диакон не обращает внимания на это. Он то ли не может поднести как-то это. Я знаю всегда на патриарших богослужениях наши выдающиеся архидиаконы, несмотря на то, кто произносил Ектению до этого, Отче наш и верую выходил главный патриарший архидиак, звучал так, что его было слышно из любой точки храма. И народ пел, народ молился.
Хочу сначала сказать, что все-таки литургия, она совершается не только молитвами священника, но и молитвами верующих. А то, что касается пения, вы знаете, верую, Отче наш, слава Богу, нас поют. Поскольку храм действует, ну, освящен в 2000 году, потихонечку поют тело Христово, да, потихонечку. Трудами отца Михаила он ставил туда-то воскресную школу, чтобы они там пели, родители заставил выучить, как петь тело Христово. Иногда в своих проповедях он говорит, что почему народ безмолвствует, когда поют величание. Причем величание не просто отдельному святому, а, скажем так, величание на 20-й праздник. Наверное, это когда-нибудь все наладится, сложится. Приход, да, действительно, у нас есть свой приход. В будни мы служим в Нижнем храме. Сейчас Нижний храм на реставрации. Но, вы знаете, особенно вот в будни мало, конечно, приходит. Иногда оглянешься, один человек стоит. Поэтому поет хор. Поет хор. А так, в основном, конечно, разворачиваемся к народу. И иногда я прошу регента, чтобы тон задал на милость мира, чтобы станем добре, станем со страхом. Вот, чтобы было в тон уже песнопение.
Заканчивая сегодняшнюю нашу передачу памяти архимандрита Матфея Мармыля, вчера, я напомню, мы совершали 40 дней со дня его кончины, мне хотелось бы, чтобы каждый из присутствующих сказал еще несколько теплых слов, слов воспоминаний, слов памяти этому великому нашему архирегенту, как его здесь называли, апостолу церковной музыки, отцу Матфею.
Ну, нельзя нам сказать, что вот я счастлив, что общался с отцом Матфеем, но я могу сказать, что я очень горжусь, что я познакомился с отцом Матфеем и столько лет с ним не просто общался, мне посчастливилось дружить. Я с содроганием вспоминаю, что каждый раз, вот когда я ему звоню, и вот он уже болящий, причем вот я говорю, что он даже отвечал такими цитатами из священных текстов. «Отец Матфей, что у вас болит? И вся внутренняя моя». Но при том, что это был такой великий регент, меня поражало. Каждый раз он говорил: «Благодарю за то, что вы меня не забыли». И в этом плане, может быть, мне повезло по сравнению со всеми людьми, кто занимается изучением церковной музыки. Насколько же мне помогает общение с ним, не только в общении, и в научной деятельности, и в экспедиционной деятельности, и на работе во время фестиваля в качестве жюри от представителя России. Потому что тот багаж, который я получил, я не могу сказать, как Владимир Александрович говорил, что я закончил целую консерваторию, но то, что я получил от него, я из научных и светских кругов получить бы не мог. светлая ему память, и спасибо Господи.
Ну, действительно, это просто в разговоре с Николаем Григорьевичем я так высказался, что на подворье я как бы третий раз закончил консерваторию, только уже с духовной направленностью. Но мне кажется, если бы не творчество отца Матфея, то ну, и не было бы Владимира Горбика, и не было бы других подвязающихся в этом деле. А это дело требует именно подвижнического труда, церковно-певческое дело других людей, регентов, певцов. Поэтому я могу только обратиться со словами молитвы уже непосредственно к почившему отцу Матфею. Блаженно почивший отче Матфей, моли Бога о нас, чтобы его молитва к Богу укрепляла нас.
Слава Богу, что Господь дал нашей церкви и вообще России такого уникального регента, такого уникального человека, священника, монаха, отца, что Господь дал его нам. И он действительно как вот солнце, он светит нам, и пускай будет как вот луч наш по жизни, всегда выходя, думать, конечно, отец Матфей, а вдруг не так, что ты скажешь. Это, я думаю, очень полезно для нас будет, для всех. Вечная ему память, покой во Господи.
В завершении сегодняшней передачи, дорогие наши слушатели, мне хотелось бы в память отца Матфея, главного регента Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ, включить фрагмент богослужения, которое традиционно сопровождал Лаврский хор. Это отрывок из божественной литургии на праздник преподобного Сергия Радонежского, смешанный хор под управлением отца Матфея, который всегда собирался на это церковное торжество, создавал неповторимую картину лаврской вдохновенной молитвы. Запись 1984 года.
Господине, высокопреосвященнейшем архиепископе Феодосии, только преосвященнейшей архиепископе Иоанне. О Господине, высоко преосвященнейшем архиепископе Иринее. О Господине, преосвященнейшем епископе Анатолии. О Господине, преосвященнейшем епископе Афанасии. О Господине, преосвященнейшем епископе Клименте. О Господине, преосвященнейшем епископе Сергии. Всем пресвитерстве, во Христе диаконстве, во всем Христе и Руде, Господу помолимся.
Amen.
подошел к концу 407-й выпуск программы «Троицкое слово». Сегодняшняя передача была посвящена памяти архимандрита Матфея Мармыля, старейшего насельника Троице-Сергиевой лавры, главного регента объединенного хора, братии и учащихся московских духовных школ. Напомню, вчера мы все совершали третью годовщину со дня его кончины. Помолимся, чтобы милосердный Господь упокоил архимандрита Матфея в селениях праведных и его святыми молитвами помиловал и всех нас.